не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче мы заканчиваем чтение эссе выдающегося искусствоведа, профессора Свято-Сергиевского богословского института Владимира Вейдля «Россия и Запад». Там, где великое воспитательное дело Византии завершилось полным усвоением ее дара и самостоятельным творчеством, то есть прежде всего в области искусства, мы видим, что русские мастера отошли от византийских образцов как раз в направлении западном, а вовсе не восточном. И дело тут совсем не в заимствованиях, которые случайны и редки. Новгородская орнаментика связана со скандинавской не подражанием, а внутренним родством, и стилистические принципы ее проникают также и в новгородскую икону. Деревянное зодчество русского севера опять-таки родственно скандинавскому и склонно к вертикализму, тому самому, который в XVI веке находит свое выражение в шатровых храмах, окончательно порвавших с византийской традицией и направленных скорее к созданию некой русской готики, совершенно независимой от западной, резко от нее отличной, да ничего и не знающей о ней, и все же более близкой к основным устремлениям ее, чем к древним религиозно-эстетическим канонам византийской архитектуры. В искусстве искони выражались всего яснее неосознанные, но глубокие потребности, чаяния, стремления духовной жизни. Допетровское русское искусство, прежде всего орнамент и архитектура, менее чем иконопись, связанная с церковным послушанием, неопровержимое свидетельство не только европейскости России, в ее пользу говорит уже сама византийская преемственность, но и ее поворота к Западу, не придуманного, а отданного, отгаданного и так свирепо, судорожно, но и бесповоротно завершенного Петром. Древняя Русь уже в силу византийского воспитания своего была Европой, то есть обладала основными предпосылками европейского культурного развития. Однако резкая обособленность ее, особенно в московский период, могла привести под конец и к полному отъединению европейского Востока от Запада. Россия могла выпасть из Европы. Этого, тем не менее, не случилось даже и за 5 веков от татарского нашествия до Петра, потому что препятствовали этому не только сохранившиеся, хотя и слабые связи с западным миром, но еще больше те западные сравнительно с Византией черты, что проявились в духовном обиходе и культурном творчестве Московской Руси. Опасность была окончательно устранена Петром. Константин раздвоил, Петр восстановил европейское единство. Удача, по крайней мере, в плане культуры, совершенного им всемирно-исторического дела, засвидетельствована всем, что было создано Россией за 2 века петербургской ее истории. Судить о нации нужно как о личности, не столько по корням ее, сколько по ее плодам. У нас слишком часто судили о России не потому, чем она стала, а потому, чем якобы обещала стать. Даже если бы древнерусская культура не была частью европейской, а соответствовала во всем славянофильским или евразийским представлениям о ней, новой русской культуры было бы вполне достаточно, чтобы доказать предначертанность для России не какого-нибудь иного, а именно европейского пути. Если бы Петр был японским микадо или императором ацтеков, на его земле завелись бы со временем авиационные парки и сталелитейные заводы, но Пушкина она бы не родила. Воссоединение с Западом было делом отнюдь нелегким и небезопасным. Славянофилы это поняли, и тут их было бы не в чем упрекнуть, если бы их истолкование опасности не было основано на той же ошибке, какую постоянно совершали западники, и которая больше всего помешала плодотворному развитию знаменитого идеологического спора. Ошибка заключается в противопоставлении друг другу Запада и России как чужого и своего, как двух величин, ничем органически одна с другой не связанных. Западники предпочитают чужое и хотят его поставить на место своего. Славянофилы предпочитают свое и хотят очистить и отмежевать его от всего чужого. Для западника его любимый Запад всего лишь носитель некой безличной цивилизации, которую можно и должно пересадить в полудикую Россию, Точно так же, как после открытия межпланетных сообщений, ее можно и должно будет пересадить и на Луну. Для славянофила, более подготовленного к восприятию органических культурных единств, таким единством представляется Россия или православие, или славянский мир. Но на Европу он эту концепцию не распространяет, а в Западе видит или иное враждебное восточному культурное единство, или чаще, как западник, безличную совокупность плодов просвещения, которую он склонен, однако, не благословлять, а проклинать. Ни тот, ни другой не видит той общей укорененности России и Запада в европейском единстве, которое только и делает тесное общение между ними плодотворным и желательным. Оба противника рассуждают недостаточно исторически, слишком отвлеченно, как будто воссоединение с Западом России, христианской воспитанной Византией страны, а значит страны европейской, не в географическом только, но в культурном смысле, могло и в самом деле быть чем-то подобным европеизации Перу или Китая, то есть столкновению двух чуждых друг другу культур, могущему кончиться либо полным истреблением одной из них, либо превращением обеих в такую механическую смесь, которую уже нельзя назвать культурой. В действительности происходило, конечно, совсем другое. Воссоединиться с Западом значило для России найти свое место в Европе и тем самым найти себя. Русской культуре предстояло не потерять свою индивидуальность, а впервые ее целостно приобрести, как часть другой индивидуальности. Европа – многонациональное единство, неполное без России. Россия – европейская нация, не способная вне Европы достигнуть полноты национального бытия. Европеизация неевропейских культурных миров – дело в известном смысле беспрепятственное, но и бесплодное. Сближение России с Западом было делом трудным, но и плодотворным. Трудность его объясняется долгим отчуждением между ними и зависит от постоянной возможности преувеличений и односторонности, вроде галломании конца XVIII века, гегельянства 40-х годов или пенкоснимательства и западнического чванства, никогда не исчезавших из русской действительности. Опасность денационализации России была реальна, и те, кто с ней боролись, были тем более правы, что лишенная национального своеобразия страна тем самым лишилась бы и своего места в европейской культуре. Опасность эта проявилась с самого начала благодаря излишне резкому и насильственному характеру Петровской реформы. Но очень рано сказался и тот национальный творческий подъем, который ею же был вызван. Русская речь при Петре была надлоблена и засорена. Однако из нее очень скоро выработался тот общий литературный язык, которого так не хватало до Петровской России. Русский стих еще до Петра принял под западным влиянием несвойственную ему структуру, но усилия Третьяковского и Ломоносова, отнюдь не возвращая его на старый путь, впервые поставили его на твердую почву и обеспечили его дальнейшее развитие. В судьбе русского стихосложения особенно ясно выразилась судьба русской культуры. Старый путь был узок и к созданию большой национальной, а не народной только поэзии, привести не мог. Первый натиск Запада, положивший ему конец, был хаотичен и случайен, как и многое другое в Петровской реформе и в заимствовании, ей предшествовавших. Но более серьезное ознакомление не с ближним Западом только, а с совокупностью западноевропейских национальных культур привело одновременно к осознанию национальной особенности русского стихосложения и к занятиям определенного места среди национальных стихосложений Европы. Русский стих оказался близок не к польскому или французскому, а к немецкому и английскому, хотя и с ними не во всем совпал. Тот, кто в свете этого примера взглянет на русскую историю, уже не согласится ни со славянофилом, готовым в некотором роде довольствоваться народным тоническим стихом, ни с западником, уху которого стих Кантемира должен казаться более радикально европейским и, значит, передовым, нежели стих Пушкина. Утверждаясь в Европе, Россия утверждалась и в себе. Современникам Екатерины это было так ясно, что споры, связанные с этим, касались лишь частностей, а не существа дела. И почти столь же ясно это было современникам Александра I. Славянофильство и западничество возникли характерным образом лишь после того, как были осознаны или хотя бы прочувствованы некоторые перемены, произошедшие в самой западной культуре. Только исходя из них и можно понять настоящий смысл обеих доктрин, то, что внутренне разделяло их, хотя и затушевывалось нередко в узаконенных формах их полемики. Перемены, о которых идет речь, сводятся к наметившемуся на рубеже нового века медленному превращению старой семьи, органически выросших и жизненно сросшихся между собой национальных культур, в интернациональную научно-техническую цивилизацию. Западники, последователи того течения европейской мысли, которому этому превращению содействовало и с восторгом принимало его плоды, славянофилы – ученики тех противников его, что и на Западе пытались с ним бороться. Западноевропейское происхождение той и другой идеологии очевидно, но и вполне законно. Их борьба – только часть той большой борьбы, что велась во всей Европе и противополагала просвещенчеству XVIII века романтической защите сверхразумных ценностей. Наличие этой борьбы в России – свидетельство ее принадлежности к Европе, но вместе с тем уже не к старой Европе, а к новой проблематической Европе XIX столетия. Чаадаев и ранние славянофилы в этом отношении занимают еще не совсем отчетливые идеологические позиции. В частности, Запад Чаадаева – католическая, а не просвещенная Европа. Тем не менее, именно с 30-х годов Россия принимает участие не просто в европейской духовной жизни, а в том новом, особенно потрясенном и критическом фазе сие, в который Запад вступил на полвека раньше. Пушкин едва ли не целиком еще по ту сторону этого перелома. Его гений сродни Рафаэлю, Ариосто, Росину, Вермееру, Моцарту и другим последним старым европейцам Гёте и Стендалю. Он весь обращен к старой, дореволюционной и доромантической Европе. Ему врождены все ее наследия, память, вся любовь. Его основная миссия – сделать ее духовной родиной будущей России. Миссию эту он выполнил во всю меру отпущенного ему дара. Но сращение России с Западом в единой Европе совершилось уже в новой обстановке. Пушкину чужой, с точки зрения которой он сам кажется обращенным не к будущему, а к прошлому. Россия завершилась да создалась в грохочущей мастерской XIX века. XIX век тоже для России, что века возрождения для Италии, что для Испании, Англии и Франции конец XVI-XVII век. Он тоже, что для Германии, время, очерчиваемое приблизительно годами рождения и смерти Гёте. Но если в истории России он занимает особое место, то это совсем не значит, что русский XIX век есть что-то от европейского XIX века отдельное и ему чуждое. В том-то и дело, что окончательное своеобразие свое в европейском сложном единстве Россия получает в этом веке, когда сама Европа чем дальше, тем больше перестает быть тем, чем она была. Отныне, врастая в нее, Россия врастает и в ее распад, в ее трагическую разъятость и бездомность. Отсюда необычайно сложное строение нашего великого века, как по сравнению с великими веками других народов, так и по сравнению с тем же столетием на Западе. Сращение с европейским прошлым привело к рассвету русской национальной культуры, но сращение с европейским настоящим окрасило этот расцвет в такие тревожные тона, какие не были свойственны культурному расцвету других европейских наций. Стихийных жизненных сил, тех, что сказались, например, в первозданно земном и телесном гении Толстого, в России прошлого века было больше, чем на Западе. Но рожденное ими не осталось только достоянием России, а влилось в общий для Запада и нее европейский XIX век. Искусство Толстого или Достоевского – русское искусство. Достоевский русский, как Шекспир англичанин или как Паскаль француз. Но как и они, чем глубже он укоренен в своей стране, тем глубже прорастает в Европу. Условия, сделавшие возможными появление Шекспира и Паскаля, наступили раньше в Англии и во Франции, чем сходные условия в России, где Достоевский – столько же современник Шекспира, как и Диккенса, и Паскаля, и Бодлера. А Толстой, поздно рожденный эпический поэт, зрячий Гомер, соблазненный хитростями отрицающего и доказывающего разума. Трудом поколений, от Петра до Пушкина, вся Европа принадлежит России, вся Россия Европе. Все, что было создано в России после Пушкина, принадлежит европейскому XIX веку. Русская литература от Лермонтова до Гоголя и Гоголя до наших дней – вся результат переворота, произведенного европейским романтизмом. Она участвовала в нем, его продолжила и ни в чем от него не отреклась. Русская музыка больше получила от музыки западной, чем от музыки народной. И больше всего связана она с западной музыкой после Бетховена. Русская живопись, даже та, что в лице Иванова и Врубеля, осталась верна религиозной своей основе, возвратиться к иконописи, минуя европейское искусство, все же не могла, и лишь укоренясь в этом искусстве, подчас находила форму одновременно европейскую и независимую от Запада. Русская философия начинается с Шеллинга и Гегеля, русская наука – с западной науки. Даже русская богословская мысль столько же исходит из собственной восточно-христианской традиции, сколько из традиции западной философской и богословской мысли. Дело тут не в нашей переимчивости и не в западном засиле, а в том, что на Западе и в России XIX век един. Пусть не ссылаются на непонятность русской культуры для немцев, французов или англичан. Между собой в былые времена им было куда труднее объясниться. Еще и сейчас елизаветинская драма доступна лишь избранным во Франции, а французская трагедия скучна для англичан. На континенте весьма редко читают Мильтона, а французы не без труда принимаются за Данте и Гёте. Зато русские писатели XIX века, если не усваиваются Европой, то лишь по лени, по незнанию языка, по нерадению переводчиков. Все они плоть от ее плоти, все они соприродны ей. Да и нет в европейской литературе последних 50 лет более европейских имен, чем имена Толстого, ученика Руссо, и Достоевского, поклонника Корнеля и Расина, Жорж Санд, Диккенса и Бальзака. Запад уже не только дает нам свою культуру, но и принимает нашу от нас. Взаимопроницаемость Запада и России, совместимость их, условность и относительность всякого противоположения таковы, что уже во многих случаях трудно решить, его ли собственный забытый дар возвращает Западу России, или нечто новое, доселе неведомое, ему дарит. Вернее, решать этого нельзя и не нужно. В том-то и дело, что Иванов и Мусоргский, Достоевский, Толстой и Соловьев глубоко русские люди, но в такой же точной мере и люди Европы. Без Европы их бы не было. Но не будь их, не будь России, и Европа в XIX веке была бы не тем, чем она была. Русская культура вытекает из европейской и, соединившись с Западом, себя построив, возвращается в нее. Россия только одна из европейских стран, но уже необходимая для Европы. Только один, но уже неотъемлемый голос в хоре европейских голосов. Европа нам мать, как и Россия, вторая мать наша. Мы много взяли от нее и опять возьмем, и не захотим быть перед нею неблагодарными. Это не западник сказал. Это по ту сторону западничества, как и славянофильство, на вершине мудрости, на пороге смерти, пишет Достоевский в дневнике писателя. Последнее упование его – мессианство. Но мессианство в существе своем европейское, вытекающее из ощущения России как некой лучшей Европы, призванной Европу спасти и обновить. Пусть упование это было неоправданным, но люди, хранившие такую веру, не обращались лицом к Востоку, они обращались к Европе, веруя, что в Европе воссияет восточный, то есть русский, то есть обновленный европейский свет. Они еще не знали только, что пророчество свое, в меру его исполнимости, исполнили они сами. Русско-европейское единство никогда не было с такой силой утверждено, как в знаменитых словах Ивана Карамазова. Европейское кладбище, о котором он говорит, колыбель новой России, залог ее культурного существования. Дорогие покойники, потому так и дороги, что столько же, как Европе, они принадлежат и нам. И то, о чем Иван Карамазов еще не говорит, чего еще не чувствует Достоевский, нам нетрудно теперь почувствовать. Нам нетрудно понять, что он сам, как в разной мере все современники его, все русские люди его века, не только унаследовали европейские могилы, но участвовали в европейском будущем, сами были творениями и творцами европейской культуры, сами говорили от имени Европы, того не зная, что делом их времени, что судьбой XIX века было Россию и Европу слить в одно. В эфире радио «Град Петров» прозвучало эссе Владимира Васильевича Вейдля «Россия и Запад». Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.